Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу в программе «Визави с миром» с владельцем и главным редактором издательского дома «Мещеряков» Вадимом Юрьевичем Мещеряковым.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что ж, продолжим нашу очень интересную беседу о судьбе книги, вернее, о судьбах книги, в том числе исторических и современных. Но вот этот разговор продолжается. Сразу несколько слушателей задают вопрос, касающийся вашей биографии. И они просят разъяснить, как вы, будучи старшим вице-президентом Росбанка, то есть вполне успешным, и, я хотел сказать, и в ваши, тем более, годы, вдруг круто повернуть свою карьеру. Некоторые выражают вам благодарность и говорят огромное спасибо за то, что вы пошли по вот пути, по которому вы идете. Особенно подчеркивают, конечно, издательство детской литературы. Ну и не только. Ну, я зачитаю только один вопрос слушателя. Прочитал ваше давнее интервью, где вы сказали удивительные слова. Кто лет через 30-50 вспомнит Мещерякова из Росбанка? Никто. А книги останутся. Конец вашей же цитаты. То есть вы сознательно выбрали путь, который можно назвать возвращение людей к книге, или были какие-то другие мотивы? То есть почему такой крутой поворот от банка крупнейшего и успешного к, в общем, бизнесу, который в то время, да и сейчас, достаточно рискован?
Более чем рискован. Спасибо за такой интересный вопрос. Я просто прочитал это действительно, если я сказал, то прям замечательно сказал.
Цитата.
Да, это, вот, наверное, говорит о том, что правильный выбор я в свое время сделал. Действительно, я юрист по образованию, я работал много юристом, в том числе и в банках, в разных банках, в Росбанке в общей сложности, наверное, лет 15, может быть, больше проработал. И в какой-то момент я для себя решил, что мне хочется заниматься тем, что можно пощупать. Вот, знаете, так примитивно рассуждал. Сейчас я бы сказал, наверное, там заняться производством,
еще что-то. Ну, в общем, ушли из банковского сектора в реальный.
Да.
Поэтому так и называется,
да, реальный сектор. Сфера услуг, вот она, пускай и финансовых, она перестала мне быть интересной, а может быть, никогда и не была интересной. Может быть, просто надо было этот путь пройти. И в какой-то момент я для себя решил, что хватит. Вот хочется заняться чем-то другим. И в тот момент я, честно говоря, не собирался заниматься книгами, я даже говорил как-то об этом. В тот момент я уговорил супругу, как истинный джентльмен, заняться чем-то. Ну, знаете, как вот в древности женщин почему пропускали из пещеры вперед? Если съели, значит, можно самому выходить. Так же примерно я поступил, как смелый юрист. Да. И уговорил-таки заняться книгами. Сейчас уже понимаю, что мне просто самому было очень это интересно. И как-то втянулся, помогая ей, втянулся в это дело, посмотрел, что происходит. И то, что я увидел, мне, честно говоря, не очень понравилось именно с точки зрения...
Это какие годы, проясните нам?
2005 год. Угу. 13 лет назад, да. Вот все, что я посмотрел, ну, проанализировал ситуацию, мне это не понравилось. То, что детские книги, а мы вот на прошлой неделе об этом говорили с точки зрения формирования вкуса и формирования любви к чтению, они как раз совсем не соответствовали, на мой взгляд, тому, что я бы хотел видеть у своих детей в руках, ну, тогда одного еще ребенка, который старшая дочь была. И банк мне как раз помог тем, что я был финансово независим, и мне не очень нужно было выстраивать бизнес с точки зрения получения прибыли, да, получения прибыли и подстраивания под тех условий, которые существовали в тот момент на рынке детской литературы. Моя задача была сделать так, как я представляю себе хорошую детскую книгу с хорошей полиграфией, с хорошим содержанием, с хорошими иллюстрациями в противовес тому, что, в общем-то, заполняло тогда огромные магазины, рынки книжные, развалы книжные.
Вы решили маленькую революцию строить.
Да, но я это сейчас я понимаю. Тогда не понимал, хотел просто делать хорошие книги. Для меня это не пустые слова, чтобы было не стыдно за то, что ты сделал. Тем более книги, они остаются действительно надолго. И вице-президента из Росбанка вряд ли кто сейчас помнит, только если ближайшие друзья. А книги все-таки порядка 5 или 7 миллионов экземпляров, а они за это время все-таки изданы, и они существуют в библиотеках, и я надеюсь, еще за счет хорошей полиграфии прослужат еще долго времени. Поэтому вот так и пришла идея сделать вот хорошие книги. И одним из направлений, которые тогда было важно, это переиздание хорошего контента из советского периода, 50-60-х годов прошлого века, прежде всего из-за качества иллюстраций, которые существовали. Это был период расцвета иллюстрации, которая не была завязана на какие-то идеологические вещи. Они просто плеяда художников, которые творили...
То есть вы подходили с эстетической точки зрения?
Да, с эстетической точки зрения и выбирали те литературные произведения, которые тоже, ну, вневременные, которые о дружбе, о преданности, о любви.
Но это не только детская, я так понимаю, литература. Это
и детская,
и детская, и взрослая.
Да, и взрослая литература. Поэтому такой вот у нас, как сейчас это принято называть, тренд образовался на переиздание. Сейчас, если говорить о продолжении, я не сторонник переизданий. Сейчас для меня все-таки основная задача – это работа с современными авторами. Сейчас у издательства есть определенный имидж, есть определенный лимит доверия к издательству, поэтому абсолютно логично сейчас работать с современными авторами, с современными иллюстраторами. Есть талантливые, которым просто нужно помочь найти свой путь и путь к читателю.
Ну вот перекликается с вопросами слушателей относительно того, почему вы изменили свою карьеру, ну, можно сказать, и профессию. Карьера может меняться, а профессия остается та же. Вы просто поменяли профессию. Вопрос слушателя. А что такое сегодня издавать книги в России? Бизнес, творчество, призвание. Вот вы когда ушли со стези юриста-экономиста, скажем, да, по экономическим вопросам, специалистом по банковским финансам, вот что вам и руководило вообще, какой как бы символ веры в вашем бизнесе? Вы его сохранили с той поры, когда только входили в эти воды?
Я считаю, что да. Я считаю, что до сих пор я во главу угла ставлю качество продукции, качество книги, качество конечного вот результата работы большого коллектива. Во главу угла ставлю это, а не получение прибыли. Хотя это вопрос, что значит заниматься бизнесом. Это просчет, это творчество. Я считаю, что если издавать книги, то все-таки это прежде всего творчество и создание атмосферы и коллектива вокруг издательства, внутри издательства, которые верят в эти же цели. Вот тогда получаются книги. Мне очень лестно, на самом деле, это, когда люди подходят и спрашивают на выставках. Мы видим многие книги, ваши чем-то отличаются. Чем? Хотя та же бумага. Есть много хороших книг с хорошей бумагой, не только наши, с хорошей бумагой, с иллюстрациями. Я вот смею надеяться, что отличает именно то отношение людей в издательстве, которое проявляется к книге, как все-таки арт-объекту, я не знаю, как живому существу. Вот самое любимое мое зрелище, самые любимые мои моменты, это когда в издательстве, которое сейчас выпускает порядка 30-40 новинок в месяц, ну, то есть это большое количество, ну, больше, чем книга в день, если считать рабочие дни, до сих пор все, начиная от курьера, заканчивая бухгалтерией, когда приносят сигнальные экземпляры, из типографии. Это такой вот экземпляр, который показывает издательство до того, как весь тираж из типографии попадает на склад. Мы все собираемся, рассматриваем эти книги. То есть вот все издательство собирает на них. То есть мы не разучились удивляться, мы не разучились любить свою профессию, мы не разучились уважать и любить результаты собственного труда и переживать за результаты этого труда. Вот если это есть, будут выходить книги. Если этого нет, это не значит, что не будет книг. Но они будут направлены, мне кажется, в большей степени на получение прибыли, а не на создание книги. Хотя и тот, и другой путь, он пересекается. Просто заниматься творчеством без продаж, к сожалению,
тоже нельзя.
Невозможно.
Ну вот наш слушатель нашел в интернете еще одну вашу цитату. Я думаю, этим можно подвести итог этой части нашей беседы. Если начинать бизнес, то лучше выбирать не сегмент рынка, где видишь прибыль, а тот, где сможешь выразить себя. Это остается вашим кредо, я так понимаю.
Да, и не только в бизнесе.
Знаете, вот интересный вопрос, слушатели. Есть ли, на ваш взгляд, сегодня в России авторы уровня Самуила Маржака или Агнии Барто, которые пишут для детей, а мы о них просто не знаем?
Конечно, я думаю, есть. Ведь если кратко рассказать, ведь что происходит и происходило, сейчас ситуация меняется, я вот начал об этом говорить. Раньше наши издатели не вкладывали усилия в современных авторов по причине экономической, прежде всего экономической. Если есть Маршак, на котором воспитывались не одно поколение, если есть Барто,
Чуковский,
Михалков,
далее,
Чуковский, да, то объяснять рынку, что это хорошо, не нужно. Просто нужно издать и потом продать и получить определенную норму прибыли. Если есть современный автор, даже, может быть, талантливее, ведь надо найти его сначала, этого автора, поверить в него, дать возможность ему поверить в себя, найти соответствующего иллюстратора, который по своему таланту был бы равен этому автору, а потом еще объяснить всему рынку, что есть такой автор.
И он талантлив.
И он талантлив.
Понятно.
Вот в это никто не вкладывался в детской литературе. Сейчас я изнутри ситуацию вижу, она меняется. Почему? Кто-то сам до этого дошел, потому что хочется заниматься развитием отечественной литературы. Кто-то пришел к этому через экономические показатели, потому что спрос на современную литературу, отечественную литературу, он сильно обгоняет сейчас спрос, чем спрос на лицензионную литературу иностранную, либо литературу советского периода переизданий. Поэтому авторы стали появляться. Издательства, крупные, что самое главное, и что хорошо, что крупные издательства, стали вкладывать усилия прежде всего, пиар-усилия, маркетинговые усилия в новых авторов, современных. И они появятся. В ближайшие годы обязательно появятся современные авторы, молодые совсем авторы. А так есть современные авторы, замечательные поэты, Геворгизов Артур, есть Настя Орлова, которая замечательный поэт, совсем молодая девушка, ну, которая уже известна. Они открываются, эти, Бородицкая.
Ну что ж, звучит оптимистически. Будем надеяться, что этот тренд продолжится. Ну вот, кстати, вопрос на ту же тему. Как молодым и неизвестным авторам можно опубликовать свою книгу? С чего следует начать? Начать написать.
Логично.
Да. Ну вот написал, например. Я, например, молодой автор. Я написал книгу детскую. Ну, в издательство?
Я считаю, что, вы знаете, вот такой совет из опыта, исходя большого довольно, вот последние годы, я очень много работаю с современными авторами. Угу. Знаете, вы когда написали книгу, если вы молодой автор, вы ее отложите примерно на месяца два или три, потом перечитайте, перепишите раза три. Если после этого...
Еще два годика пусть полежит.
Нет, после этого можно еще раз просто прочитать. Если вы сами поверите, что эта книга хороша, тогда вот будьте уверены, что и издатель ее заметит, либо вы просто графоман. Одно из двух. Но надо поверить очень во всю эту историю, и если вы верите, то обязательно найдется издатель, который поверит в вас.
Если книга хороша, то спешите к издателю, не спеша.
Не спеша, да. Не надо сразу, потому что могут наступить разочарования. И это повредит, на самом деле, молодому автору, который побоится продолжить. Вот надо выждать.
Это означает, что вы выступаете по отношению к авторам, в том числе как критик литературный?
Прежде всего, как критик.
То есть, вот если приходит молодой автор, вы, конечно, высказываете свои там мнения, может быть, замечания критические.
Ну, я сначала определяю.
А прислушиваются ли?
Конечно. Если я объясняю свою позицию, то прислушиваются. Если я ее перестану объяснять, то, конечно, ко мне
обидятся.
Перестанут, может быть, не обидятся, но перестанут прислушиваться точно. Но здесь такая вещь, она интуиция, конечно. Здесь я пользуюсь, опять же, своим служебным положением, как издатель, я доверяю своей интуиции. Я выбираю среди огромного количества рукописей, которые приходят, нескольких авторов, которые мне созвучны, где есть отклик моей интуиции, моей души на построение фразы, на тему, на атмосферность, которая существует. Я внимательнее начинаю читать этого автора уже. Их немного таких, я их определяю. Сейчас вот для меня это 4 автора, допустим. Хотя мы работаем с большим количеством
авторов. А можно жить литературным трудом, как вы считаете, в наших условиях? Я не задаю такой деликатный вопрос, а каковы же гонорары, но если вы приоткроете эту завесу, если это не тайна бизнеса...
Я думаю, это очень сложно сделать только литературным трудом, прожить, если нет другого источника дохода в семье либо у человека. К сожалению, у нас книги, ну, не настолько дорого стоят и не настолько дешево в производстве для того, чтобы была возможность платить большие гонорары при маленьких тиражах. А большие тиражи, ну, к сожалению, это дело уже прошлого. Сейчас нормальный тираж детской книги – это 3-4 тысячи экземпляров. Поэтому надо работать всем вместе над этим рынком, над этими условиями улучшения. Чем больше будет современных авторов, тем больше будет их тиражи, тем больше интерес, тем больше будут в конечном итоге гонорары.
Спасибо. Вот о ценах на книги. Судя по вашим озвученным оценкам, пишет слушатель, вне крупных городов книги по ценам выше 1000 рублей очень сложно продать. Тем не менее, вы настаиваете на том, что именно такой должна быть цена для конкретной книги. В Москве и Питере еще за подобную книгу заплатят, а в других регионах России получается, что вы издаете книги для столиц, а не для всей страны. Если я не прав, поправьте. Поскольку я слышал о вашем издательстве, о ваших замечательных книгах, но, как говорится, у нас в провинции по 1500 рублей никто книгу не купит.
Спасибо за вопрос. Я действительно считаю, что хорошая книга должна стоить дорого. Единственная ремарка, я, честно говоря, не очень знаю, о каких книгах речь идет. У нас в издательстве, ну, может быть, 3% книг больше 1000 стоит, а 97%...
Видно, у них такой богатый вид.
Гораздо дешевле они стоят,
ну, книги. Тема понятна, да?
Да. Я вот считаю, что разные книги должны быть. Вот и мы начинаем много книг делать в ценовом сегменте невысоком. Но детская книга, вот я уверен, прежде всего должна отвечать не требованиям дешевизны, а требованиям качества. Ну, вот мое искреннее убеждение.
Если ваша цель, как вы говорили в первой передаче, воспитание вкуса, то это правда. Кстати, вспомним Василия Васильевича Розанова, который категорически считал, что книга не должна быть дешевой. Ну что ж, ваша позиция ясна. Вот интересный вопрос. В одном из своих интервью вы сказали, что начинаете свой проект детского радио в интернете. Поискал там, но как-то не нашел. Как бы для моих детей.
К сожалению, этот проект пока не состоялся.
Но в планах он все-таки есть, да, в перспективе.
В планах у меня очень много есть того, что не связано напрямую с созданием книг. Вот мне гораздо интереснее заниматься, я не знаю даже, как сформулировать это, все, что связано около книг, не связанное напрямую. Ну, как пример, я мечтаю сделать проект, назвать «Новой Академии», для того, чтобы нашу классику XIX века проиллюстрировали лучшие иллюстраторы мира. У меня есть договоренность.
Не обязательно из России, да?
Обязательно не из России, но обязательно русскую классику. То есть есть предварительные договоренности.
А почему такое интересно?
Потому что я считаю, что это абсолютно правильное будет действие сейчас и правильный посыл. Русскую классику XIX века очень любят в мире и очень много читают. И показать взгляд на нее современных иллюстраторов, а я договаривался уже, и сейчас договариваюсь со многими и иллюстраторами Германии, Америки, Индии, Кореи, Бразилии. Это знаковые для своих стран иллюстраторы.
Но эти люди должны как минимум, эти иллюстраторы, знать русскую классику.
Как минимум должны ее читать. И я, когда договариваюсь, я говорю об этом проекте
именно как о русской классике. То есть не то, что вы дали эту книжку, нате, почитайте и нарисуйте.
Нет, это те люди, кто любит русскую классику.
Это интересно. И это... Ну да, это своего рода проект культурного диалога.
Культурного диалога, который будет сам себя продвигать. Его главное запустить.
Интересно.
Или музей детской книги. Вот моя мечта на территории Новой Москвы открыть где-нибудь в заброшенной усадьбе со всеми интересными интерактивными вещами.
Интересно.
То есть вот такие проекты мне, я надеюсь, успею их сделать.
Спасибо. В моем детстве в доме были книги о русских богатырях, сказки, былины. Вижу по своим детям и внукам, они вообще-то не очень интересуются русским былинным эпосом и не ведают, что это такое, потому что книг подобного рода не видно. Вы согласны, что мы утрачиваем огромную моральную силу, которая заложена в русских сказках о богатырях, которые могут защитить Россию? Возможно, у вас есть планы печатать такого рода книги, вернуться к Лее Муромцу, Добрыне Никитичу и так далее?
Во-первых, я не считаю, что мы утрачиваем. Я считаю, что есть такие книги, если посмотреть магазины, то довольно большое количество книг и о богатырях есть, и русских сказок. Мы вот сказки с иллюстрациями Билибина издаем. Поэтому в планах у меня конкретно о богатырях нет, но я постоянно обращаюсь к истории. Есть у нас азбука современной Марии Ханковой, отрисована замечательная именно на традициях русского иллюстрирования, на традициях Билибина, Зворыкина. Я не совсем согласен, что мы утрачиваем. Я считаю, что просто такое количество сейчас книг огромное, разных, поэтому не всегда просто видно, надо просто внимательнее смотреть, либо какую-то целенаправленную политику проводить.
А на чем базируется ваш выбор книг, которые вы издаете в переводе на русском языке? Какие у вас отношения с зарубежными авторами этих русских переводов? Как вы с ними договариваетесь о гонорарах? В вашем исполнении читатель помнит сборники карикатур Битструпа или Питера Пэна. Вы покупаете права на их издание в России? Как вообще эта сторона бизнеса складывается?
В одном вопросе как минимум 20 вопросов.
Да, давайте потихонечку, да, не спеша.
Мы, конечно, работаем с иностранными авторами. Те, кто современный, конечно же, мы покупаем права, иначе просто бы это было нарушение авторского права. Те авторы, которые 19 века, они не подлежат защите, поэтому они общественным достоянием являются, там не покупаем права. То же самое с иллюстраторами. Ну,
Битструп, например, пришлось, наверное, да?
Конечно, Битструп правный, каждый год мы покупаем права, продлеваем лицензию. Поэтому здесь все очень прозрачно и понятно, как выбираем, ну, прежде всего, по соответствию издательской политики, по соответствию этих книг, текстов, иллюстраций, тем принципам, тому мировоззрению, которое присутствует у нас в издательстве. Вот я часто принимаю субъективное решение, хотя не очень, точнее, я считаю, что это хорошо, потому что самая в издательстве объективная вещь – это субъективная. На что-то нужно опираться, иначе просто непонятно, на что ориентироваться. Многие начинают ориентироваться на рынок, на спрос рынка. Но я против такого подхода. Я ориентируюсь на субъективное мнение. Другой вопрос, что и команда разделяет искренне те позиции, которые существуют у меня. Поэтому часто решения принимаю не я, но они мне нравятся, и они соответствуют моим представлениям о добре и зле, любви и справедливости.
Вот такой двуединый вопрос. Вы сотрудничаете с зарубежными своими коллегами? Это первая часть вопроса. А вторая? Вы не подумали о том, чтобы шагнуть своими книгами, особенно детскими, ну, я не знаю, в страны СНГ, в Германии очень много семей выходцев из России, русскоязычных людей, да не только в Германии, вообще в Европе, да и в Соединенных Штатах. Вот вы рассматриваете это как потенциальный рынок или что-то уже наработано?
Ну, здесь вопрос шагнуть нашими книгами на русском языке мы давно шагнули. То есть,
а где? Куда вернее?
За нас шагнули очень активные родители, которые, живя в Германии, в Америке, в тех странах, где большие диаспоры живут, соотечественников, да. Они организовывают совместные закупки книг, которые поставляем либо мы напрямую, либо через интернет-магазины, и наши книги там присутствуют. Сейчас ситуация, нельзя сказать, что совершенно, ну, да, как раньше, где было сложно. Да и сам по себе формат интернет-магазинов продажи, он предполагает доставку в любую часть земли. Другой вопрос, что мне гораздо больше хочется шагнуть на те рынки путем перевода на иностранные языки наших авторов. Вот здесь ситуация тоже стала меняться. И в прошлом году, даже, наверное, в позапрошлом, мы впервые начали и очень удивились и обрадовались тому интересу к современным русским авторам, которые проявляют издатели, прежде всего, из восточных стран. Это Корея Южная, это Китай, это Япония, это Тайвань. Вот те страны действительно интересуются нашими книгами. Конечно, интересуются и белорусы, и прибалтийские страны, и Казахстан. Вот тоже процесс пошел и именно современных русских авторов.
Это очень интересно, дай бог, чтобы это продолжало развиваться. Вот вопрос слушателя. В России уже не раз поднимался вопрос о, кажется, простой, но очень сложной и принципиальной теме создания для детей учебника «История страны». Каким бы вы видели этот процесс? Ясно, что мнений вокруг много, но интересно видение человека, который соприкасается с реакцией общества на издаваемые книги. Каково же мнение по этому поводу?
Процесс создания учебников для меня, если говорить об учебнике, он не очень понятен и не очень известен. Но как читатель я бы, наверное, хотел прежде всего этот учебник, созданный на принципах уважения к истории и уважения к истории страны во всех ее проявлениях. Не однобокость. Главное, чтобы он именно на двух принципах был. Всестороннее исследование и очень уважительное к истории. Я противник все-таки пренебрежительного отношения или к истории собственной страны, народа, или отношения в темных красках. Я бы такого учебника не хотел.
Ну, мнения могут быть разные, но вы, наверное, правильно выбрали критерии. Должно быть уважение, любовь к своей стране и к своему народу.
Да, многосторонность, да, исследование, многополярность там, плюрализм, как говорили раньше, оно уважение прежде всего. То есть отношение может быть любым, но оно в любом случае должно быть, если ты говоришь о истории страны, в которой ты находишься, это должно быть уважение прежде всего.
Ну, вспоминается Пушкин, да, когда он отвечал на критику Карамзина, защищая, говорил, что неуважающий истории своей страны, своих предков, есть хам. Ну, это я излагаю своими словами, но достаточно близко к Пушкину. Ну что ж, спасибо. Во-первых, успехов вам. Спасибо. На вашем действительно благородном поприще работы для детей и для родителей. ну и для общества в целом. Спасибо вам. Успехов. Я хочу напомнить, гость нашей программы сегодня Вадим Юрьевич Мещеряков, владелец и главный редактор издательского дома Мещерякова. Ну что ж, успехов вам творческих, ну и процветания, конечно.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо. Вы слушаете программу «Визави с миром».